Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Наступила среда, вечер, и в эфире программа «Городская среда». С вами Антон Черепок, и сегодня мы поговорим о такой, как мне кажется, очень наболевшей теме. Назову ее так. Как правильно и кому жаловаться на все, что происходит у нас в городе? И сегодня вместе с руководителем Центра защиты прав граждан Самарской области Андреем Морозовым будем разбираться, как, куда жаловаться и чтобы решить наши проблемы. Ну, постараться хотя бы их решить. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Антон.
Ну что, начнем, наверное, так вот будем немножечко с оттяжечкой, да, то есть какие-то самые сочные, самые больные темы, как, например, там, прорывы, как сосульки, снег и прочее-прочее, оставим чуть на более позднее время, а начнем, наверное, с такого инфоповода, который мне показался на самом деле очень интересным. Дело в том, что вот в Тольятти на днях вскрыли квартиру, где проживала женщина, и у нее было 120 собак. И естественно, что жители там и жаловались очень долго на то, что там и вонь нестерпимая, и лай, да, то есть, ну, очень практически нечеловеческие условия. Но вот, к счастью, все-таки эту проблему решили, собак всех разобрали, но вот сама ситуация оказалась, ну, вот мне очень близка, потому что одно время, ну, приходилось жить тоже с соседями, у которых было несколько собак, они лаяли просто без остановки. Есть ли вообще возможность решить эту проблему? Можно ли куда-то пожаловаться, чтобы, ну, действительно это как-то решилось? И как это решается?
Ну, есть, конечно, механизмы. То есть люди, которые содержат 120 собак, ну, или там 119, вот, и, или там скапливают мусора у себя в квартире, что тоже часто бывает всякие, от которых запах, там, тараканы, мыши и всякое прочее, они нарушают правила содержания живого помещения и правила общежития, так называемые. Вот, соответственно, они нарушают требования жилищного кодекса, и в нем есть механизм выселения таких людей. Естественно, по решению суда, вот, механизм предполагает участие районной администрации, ну, муниципального, то есть органы местного самоуправления. В Тольятти и в Самаре это, соответственно, районная администрация. Вот, которая должна сначала вынести предостережение такому собственнику, потом обратиться в суд с иском о выселении.
Но это касается и тех, у кого квартира приватизирована, например, в частной собственности, и если это муниципальное жилье, или все-таки частная собственность ставит барьер?
Нет, это именно касается частной собственности, потому что наниматели, то есть те, кто снимают квартиру муниципалитета, с ними вообще все проще. С ними расторгается договор, и они переселяются куда-то в другое место, либо вообще выселяются без предоставления жилого помещения. Вот. Но единственное, здесь всегда затык состоит в том, что администрации отнюдь не очень охотно связываются с такими вещами, потому что это сложно, это надо думать, писать исковые, идти в суды, доказывать. Все это нашим администрациям непривычно. Поэтому если вы написали несколько обращений в администрацию с требованиями именно приступить к этому механизму, значит, если там никакой реакции нет, то вы обращайтесь в прокуратуру в районную, уже жалуясь уже на администрацию.
А вообще с такими жалобами обращаются к вам в центр?
Нет, практически. Это, к счастью, это достаточно редкая проблема все-таки. Возможно, и куда-то люди обращаются, но до меня они не доходят, во всяком случае.
Вы, кстати, упомянули по поводу квартир, которые вот завалены хламом, и тоже вот не совсем недавно, тоже и в Самаре была такая история, когда... Ну, там просто вскрывали дверь, да, и выносили весь этот мусор, но я так понимаю, что кроме там какого-то лечения, да, там рекомендованного для этого человека, механизмов нет. То просто выселение тоже звучит, в общем, довольно радикально.
Ну, смотрите, да, звучит довольно радикально, но, во-первых, я описываю существующие механизмы, mm-hmm. вот. Во-вторых, мусор — это же не просто запах и не просто там вонь, там насекомые, это же еще и пожароопасность большая, вот. Поэтому так ли это радикально, это еще посмотреть надо, вот. И второе — лечение. Эти механизмы у нас работают еще сложнее, поскольку они требуют участия психдиспансера, проще выражаясь, которые должны проводить экспертизу. Там очень сложно в связи с тем, что очень сложно провести принудительную экспертизу и обратиться в суд уже о признании человека невменяемым. Если же человек недееспособным, прошу прощения, вот, если же человек не признан судом недееспособным, то никто не имеет права просто так взять его, ограничить или засунуть лечиться там, или еще что-то в этом роде.
Угу. С шумными соседями как вот может обстоять дело? Ну, то есть люди хамят, да, люди, ну, тоже не, совсем недавно мы описывали конфликты, которые происходят, ну, то есть когда кто-то из соседей просто не дает житья другим, да, то есть и шумные всякие эти вечеринки, и в подъездах драки, это только дело полиции, но мы понимаем, что, ну, полиция тоже не всегда...
В полицию надо обращаться в любом случае. Другое дело, что, во-первых, она не реагирует не всегда. Причем сейчас я не знаю, как дело обстоит, но в прошлом году я видел ответ Винникова о том, что... И так оно действительно и есть, что реакция полиции на административные правонарушения, которые установлены законом Самарской области, а вот нарушение как раз тишины, так называемое, это относится к административным правонарушениям, которые устанавливаются субъектами Российской Федерации, то у полиции должно быть специальное соглашение с органами власти Самарской области. Тогда его не было. Не знаю, сейчас оно есть или нет. Вот, но в первую очередь надо все равно обращаться в полицию. При этом, учитывая, как полиция реагирует, желательно фиксировать самостоятельно, то есть на видео, аудиозаписи, вот это все происходящее, этот карнавал. Вот, и после нескольких обращений тоже запускать вот эту, пытаться, во всяком случае, давить через процедуру выселения, грубо говоря. Ну, потому что если... И, соответственно, если полиция не реагирует, то тоже, как универсальный совет, уже жаловаться на саму полицию, в прокуратуру. То есть, чтобы в полиции ваше вот, вот это дело, оно вышло, выскочило из общей массы кучи там заявлений, которые, чтобы они обратили на него особое внимание. Так, что ли?
Угу. Так, от собак и соседей, да, наверное, перейдем к более таким вот случаям, которые, ну, вот недавно был снегопад. Да, снег удивительным образом выпал, да, и, но... Насколько я помню, да, существуют нормативы по уборке снега, да, ну, там, по-моему, на следующий день, то есть от снега должно быть там очищена территория. Как-то это все не случилось, и в итоге наша мэрия даже выразила неудовольствие, да, заявила, что неудовлетворительное качество уборки. Это вообще как? Они говорят сами себе?
Но формально, ну как формально, по законодательству о местном самоуправлении, уборка улиц и тротуаров, соответственно, относится и к компетенции районных администраций. И поскольку у нас сейчас это типа два разных этажа формально, то да, мэрия может кивать на районы и говорить, что это они не виноваты. Вопрос только в том, что, во-первых, у районов и бюджета своего нет, ну, толкового, вот, и во-вторых, мэрия сама... не удовлетворена, а какие меры она приняла. То есть кого-то наказали, уволили, я не знаю, что-то там произошло, штрафовали. Нет, ничего этого нет. Вот. Что касается, значит, нормативов уборки, то, ну, вот у нас есть... Ну, замечательные правила благоустройства, это что касается городского округа Самары. И там написано, что технология режима производства уборочных работ на проезжей части улично-дорожной сети должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий. То есть, что касается дорог, это статья 8, так называемая. Вот. Тротуары, пешеходные дорожки очищаются от снега и наледи до асфальта на всю ширину для обеспечения свободного безопасного прохода граждан. Никакого норматива не установлено. Mm-hmm. То есть просто вот оно должно быть так. Мы, конечно, понимаем, что это нереально, но в любом случае не может быть так, что после снегопада по прошествии суток все еще были завалены дороги и тротуары снегом. Вот.
Очень часто вижу сообщения о том, что, то есть, когда люди пишут, ну, например, в Твиттере или там в других соцсетях, они указывают городскую администрацию, районную администрацию, департамент благоустройства. Департамент благоустройства говорит, что это зона ответственности управляющей компании. Управляющая компания либо отмалчивается, либо начинает говорить о том, что нет, это не так. За что вообще, за какую территорию отвечает управляющая компания, ну, например, по уборке снега? Потому что, ну, я встречал такое сообщение, что вот если там тротуар вдоль дороги, да, которая идет, да, то ее тоже должна управляющая компания чистить, потому что здание стоит вот как бы вплотную. Это так?
А, значит, смотрите, при этом, ну, в таких случаях, если я слышу это от должностных лиц, допустим, муниципалитета, это лукавство, потому что на самом деле, да, управляющие компании, ну, вот, допустим, опять же, по Самаре, в соответствии с статьей 5 этих правил, обязаны, значит, содержать там так называемые прилегающие территории многоквартирных домов там, вот, или придомовые территории. Однако все забывают, что есть еще статья 6, в которой написано, что эти территории содержатся в соответствии с правилами содержания общего имущества собственников, утвержденных постановлением правительства. И есть жилищный кодекс, в котором написано, что собственники помещений отвечают за содержание только общего имущества многоквартирного дома, в том числе земельного участка, не на котором просто дом стоит, угу, а который формально находится в их коллективной собственности. Вот это и есть разграничение. То есть, угу, если вот в новые дома, которые сейчас построены, у них есть дворы, и они все поставлены вот в таком положении. Mm-hmm. Вот, да, такой двор обязан чистить управляющая компания.
Андрей, я сейчас вас прерву, mm-hmm, да, мы буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся, как раз обсудим дворы. Оставайтесь на волне 98,2 FM, это программа «Городская среда». Сегодня обсуждаем вопрос, как правильно жаловаться на городские проблемы.
«Городская среда». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Возвращаемся в студию «Радио «Комсомольская правда» Самары». С вами Антон Черепок. Сегодня у нас в студии гость, руководитель Центра защиты прав граждан Самарской области Андрей Морозов. Обсуждаем такую, в общем, довольно болевшую тему. Куда жаловаться на городские проблемы, как это делать и вообще, насколько это все эффективно. В прошлой части программы коснулись и шумных соседей, и коснулись тех людей, которые захламляют свои квартиры. На самом деле оказалось, что механизм решение этого вопроса есть, но тут больше вопросов к районным администрациям. И начали с одной из самых горячих тем для самарской зимы. То есть это про уборку снега и территории, которые должны управлять управляющие компании, должен убирать город. И Андрей упомянул территорию придомовую, и тут я вспомнил о такой штуке, как межевание территорий около многоквартирных домов. И, например, в нашем доме очень многие недовольны, потому что нам пытаются отдать огромный пустырь вокруг дома, за домом. И, судя по всему, нам придется, если это все случится, если это все это сработает, то нам придется и благоустраивать эту территорию, и следить за ней. Так ли это?
Ну, смотрите, по действующему, опять же, жилищному законодательству, в собственность, коллективную собственность дома многоквартирного отводится земельный участок, который используется этим домом, то есть, ну, на котором, допустим, стоит подстанция, газоны, где стоянки, может быть, гаражи, спортивные площадки и прочее, то есть то, что пользуются люди. Естественно, пустырь под эту историю не попадает. В данном случае, мне кажется, администрация пользуется тем, что нет, на самом деле, ну, очень жестких критериев. Вот есть эти, которые я назвал, но их можно как бы использовать расплывчато. Здесь, конечно, жителям надо бодаться на стадии публичных слушаний и просто не давать администрации протолкнуть эту идею.
Вот по публичным слушаниям, например, ну, понятно, журналисты узнают о них, потому что постоянно мониторят, ну, например, сайт администрации, да, районных администраций. Но большинство жителей на самом деле этим не занимается. Да? Они пользуются соцсетями, смотрят даже телевизор, да, допустим. И очень часто случается так, что на самом деле узнается о публичных слушаниях либо в последний момент, либо уже после того, как они прошли. Есть ли механизмы какие-то для того, чтобы, ну, например, признать недействительными, чтобы жители могли какую-то подать заявку?
Ну, во-первых, механизм описан, самих проведений публичных слушаний описан в статье 5.1 градостроительного кодекса, и там четко написано, что недостаточно опубликования на сайте где-то там закопанного объявления, то есть уведомления о слушаниях или в Самарской газете. Это должно бы висеть на каждом подъезде, уведомление о публичных слушаниях. На той территории, которая это затрагивает. И, соответственно, это нарушение серьезное порядка проведения, которое лишает граждан, имеющих право в этих слушаниях участвовать, высказать свое мнение. То есть лишает их законного права. Естественно, все это можно обжаловать либо в прокуратуру. Если прокуратура не шевелится, то, соответственно, можно обжаловать в суд. Причем на стадии даже не то, что публичных слушаний, а уже когда принято, допустим, на основании таких, в кавычках, публичных слушаний решение главы города или администрации города там, о межевании, то можно его в суд обжаловать. Вот. Ну, когда вы узнали об этом, тогда и обжалуете, соответственно.
Есть положительная практика решения такого?
Практика положительная есть. Она, правда, касается не межевания территории, она касается слушаний об отклонениях от предельно допустимых параметров строительства. Но да, когда жители, граждане узнают, ну, даже не узнают, узнают поздно, но не успевают что-то там сделать. Потом мы писали обращение в прокуратуру. Официального ответа такого прям жесткого нет от прокуратуры, но глава города воздерживается от действий на основании таких публичных слушаний.
Вот ну, так. В общем, хоть и полумера, но она...
Но результат-то есть, ну, да, да, поэтому все зависит от того, насколько много и насколько людей начинают об этом, грубо говоря, заботиться публично, имеется в виду из жителей, насколько и насколько жесток этот протест, грубо говоря.
Кроме снега у нас существует еще такая штука, как инженерные сети. Да, тоже одна из таких бед. Мы видим, что, например, вот сегодня на Заводском шоссе был очередной прорыв, да, там встал движение, там писали, что даже там у грузовиков вмерзали колеса, вот, да, не могли сдвинуться с места. И действительно видим, что очень много раскопок все равно происходит, и видно периодически такое сообщение либо от тепловиков, либо от водоканала, как приносим извинения за доставленные неудобства. Да? А есть ли какой-то другой вариант решения проблемы, как просто получить такую отписку? Вообще, кто за что отвечает?
Ну, смотрите, если имеется в виду прямо вот собственников помещений, ну, или нанимателей, то есть именно тех, кто получает эти коммунальные услуги, вернее, не получает или получает плохие, то там есть у нас правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации. Там есть раздел, по-моему, 10-й, вот, или 9-й, о том, как это все работает, то есть как необходимо фиксировать и доводить до, значит, сведения управляющей компании или поставщика коммунальных услуг факты сами. То, что вот сколько не было горячей воды, допустим, или она была холодной, и так далее, и так далее. Там же в этом постановлении есть приложение, в котором написано, какой перерыв в подаче, допустим, отопления считается нарушением. К сожалению, правительство наше исходило из того, что, ну, если там на несколько часов, там, допустим, раз в месяц у вас исчезла горячая вода, то вы меньше платите из-за этого не должны. Ну, бывает так. Вот. Поэтому процедура достаточно сложная. Но ее надо делать, потому что иначе вы вообще не докажете, что у вас не было воды там или так далее. То есть там выглядит так, у вас, значит, закончилась, то есть пропала вода, вы звоните в аварийную, управляющей компании, естественно. Вы не знаете, то ли это у вас в доме, то ли это на трассе. Это должны разбираться между собой управляшка и, ну, или ТСЖ, и поставщик коммунальных услуг. Вы звоните, но, значит, я подчеркиваю, если у вас есть возможность, записывайте свой звонок, аудиозапись делаете, потому что, чтобы вам потом не сделали большие глаза и сказали, а вы и не звонили, собственно.
Можно ли вообще записывать звонки?
Конечно.
Мы должны уведомлять человека, которому мы звоним или который нам звонит о том, что мы начали аудиозапись.
Нет, они же нас не уведомляют, что наши записи записаны. Ну, то есть, в принципе, можно, конечно, уведомить, но граждане делать это не обязаны. Вот. Поэтому можно сказать для страстки, конечно, сказать, да, извините, я наш разговор записываю, давайте рассказывайте, как, значит, наши корабли бороздят просторы и так далее. Вот.
Так, значит, для тех, кто очень активен в Твиттере, можно сделать такой подыток, что если у вас нет горячей воды, да, и вы пишете, ну, например, да, там, тепловикам, или вы указываете городскую или районную администрацию, да, вы не должны потом доносить информацию до своей управляющей компании, вас абсолютно не волнует, да, кто за что отвечает, то есть они должны между собой все это решить.
Наоборот.
Наоборот, так.
Значит, вот эта вся переписка в Твиттере, она вообще никакого значения не имеет. Вот так вот.
Угу.
Вот, то есть юридическое значение, ну, именно то, за что потом можно будет за ушко и на солнышко вытащить, имеет ваш звонок в диспетчерскую службу, телефон, который указан либо на, значит, платежном документе управляшки, либо на платежном документе поставщика соответствующей услуги. И потом переписка. Лучше письменно, ну, то есть, если это все затягивается, вот. Если на ваши звонки, допустим, сутки не реагируют, то вы, соответственно, уже звоните в государственную жилищную инспекцию, либо пишете электронное письмо, то есть там вот жалобу.
Давайте честно, насколько это эффективный механизм, насколько он быстрый или не быстрый?
Это как когда. Допустим, вот. Дом, который рядом со мной находится, с центром, где я сижу, вот, они неделю вот так вот перезванивались, у них забил канализационный колодец на улице. То есть у них, извините, все вот это вот верхом да. шло. Угу. Вот. Соответственно, они звонили, ничего не получается. Подошли, говорят, что делать? Я написал, значит, через электронную почту, на следующий день все пробили. Вот. Но это отдельная история, в том числе, возможно, и моей личной репутации озверелого борца за права человека. Вот. Поэтому в любом случае, вот эти переписка в Твиттере, вы ее потом даже в суд не предъявите. Ну, в общем, ничего не в прокуратуру, ну, потому что она не предусмотрена никакими нормативными актами. Правда, это просто чисто...
То есть, получается, соцсети — это больше такое публичное пространство выплеснуть пар или обратить внимание на проблему?
Она, соцсети, на самом деле, иногда и, возможно, даже часто имеет значение как... Нет, она оказывает давление, но именно как общественное давление. То есть потом вы, если его не хватит, этого давления, вы эту сеть уже никуда не пишете. То есть надо делать параллельно. Пишите в Твиттер, звоните, вот это вот все.
То есть типа официальный ответ в соцсети от, например, там, поставщика услуг или от мэрии, это, в общем, не является юридическим документом.
Конечно, нет. Мало ли кто сидит за аккаунтом.
Или... Понятно. Понятно. Продолжим разговор буквально через пару-тройку минут. Оставайтесь на волне 98.2 FM. Напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как решать проблему, куда жаловаться вместе с нашим гостем, руководителем Центра защиты прав граждан Самарской области Андреем Морозовым.
Городская среда. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Куда жаловаться? Примерно так звучит наша тема программы сегодняшней. Да? Как вообще написать жалобу на какую-то городскую проблему, на коммунальную проблему, на соседей? Ну, в общем, как правильно пожаловаться так, чтобы это все сработало и... сработало правильно, да, не принесло какой-то вред еще и вам. Об этом говорим вместе с руководителем Центра защиты прав граждан Самарской области Андреем Морозовым. И в прошлой части программы коснулись как раз коммунальных аварий, на кого, кому жаловаться на них, кому на самом деле вот первое вот место, куда нужно пожаловаться, кроме того, что мы будем звонить в управляющую компанию, да, в ремонтную бригаду, да, в аварийную.
Ну, соответственно, они должны незамедлительно, как написано, реагировать, устранить аварию, если она внутри дома, соответственно, и если нет, то они должны сообщить об этом поставщику коммунальных услуг, и там они дальше действуют. Если вы не видите никаких действий, если у вас на подъезде не появилась табличка, ну, то есть объявление там, дорогие жители, извините, вода там будет тогда-то, идут ремонтные работы там-то, то, соответственно, вы пишете жалобу в государственную жилищную инспекцию Самарской области. Вот, это их задача.
Быстро они работают?
К сожалению, нет. Вот, но как раз именно потому, что им мало пишут, я так подозреваю. То есть они не испытывают на себе давление гражданского общества никакого, живут себе спокойно, пытаются перекидывать какие-то вопросы на так называемые органы муниципального жилищного надзора, то есть на те же районные администрации. Однако эти господа отвечают только за муниципальные квартиры, грубо говоря, или за дома, ну, то есть за какую-то часть дома, где есть такие квартиры.
Как им писать? Это должно быть, ну, прям письмо на бумаге или есть возможность электронного обращения?
Да, есть возможность на сайте Государственной жилищной инспекции, есть возможность обращения через, в общем, через систему идентификации госуслуг. Вот. То есть, если вы зарегистрированы на госуслугах, а если вы в интернете, вы, скорее всего, там зарегистрированы, то вы можете написать жалобу, и даже, вероятно, будет реакция. Может быть, и не будет, но если ее, опять же, не будет, то, соответственно, дальше уже на саму жилищную инспекцию жаловаться надо в прокуратуру.
У нас все заканчивается, на самом деле,
в прокуратуре. Да, либо иногда приходится идти в суды. То есть процедура такая. Первый раз вы жалуетесь на нарушение управляющей компании, второй раз вы жалуетесь уже в другую инстанцию на бездействие жилищного надзора. Не надо писать 35 заявлений в управляющую компанию, потом, значит, бесконечно долбить районную администрацию. Вы видите, нет реакции, ищите дальше дорогу, потому что вы просто попадаете в круг, где вас пинают, грубо говоря.
Еще одна тема — это общественный транспорт. Ну, просто, например, да, вот если мы сейчас коснемся, тоже огромное количество жалоб на то, что там вовремя не приходит, что там подвижной состав какой-то там, либо холодно в трамваях, либо наоборот жарко. Вот сегодня было сообщение, что там, например, у ребенка поплавилась подошва. Вообще взаимодействие с департаментами, с чиновниками, как у обычного гражданина вообще, какая возможность есть взаимодействовать?
Вообще это сложная история, вот и предыдущая сложная, вот почему я хочу сказать. Потому что на самом деле вот эти системные вопросы, то есть не то, что у вас там в трубе свищ образовался, а управляшка что-то не делает, а когда, значит, у вас транспорт по городу плохо ходит, или когда у вас рвет трубы так, что заливает проезжую часть, вообще этим должны заниматься депутаты. Вот, поэтому у граждан обычно с этим сложности, потому что это требует времени, требует, ну, хоть каких-то навыков и так далее. Вот, поэтому я предлагаю гражданам, которые, правда, в 2019 году не пришли выбирать депутатов районных, а теперь они имеют депутатов таких, какие они есть, вот, все-таки пинать не только вот те, как, значит, конторы, которые я назвал, но и найти, наконец, своего депутата, в округе которого вы живете, и сделать его жизнь не такой безоблачной, как она сейчас есть. Потому что сейчас они вообще в стороне, как бы. То есть я очень практически не видел. Ко мне приходят люди, которые обращались к Кинштейну, к Матвееву, там, к другим депутатам. Но вот чтобы районные депутаты, к чьим делам это относится, чтобы этим занимались, я знаю только двух депутатов. Не буду их называть, вот, чтобы не нарушать равенство партий. Вот. Поэтому, значит, давайте так сделаем. Ну, а что касается, если мимо депутатов, то механизм все тот же. То есть, что касается департамента транспорта, то можно сразу прокуратуру писать. То есть, все, что... Да, и был опыт, то есть, областная прокуратура достаточно, ну, как, хотя бы как-то реагирует. То есть, они выявляют то, что не хватает там автобусов и так далее, и так далее.
И выписывают предписание устранить.
Выписывают предписание устранить. К сожалению, дальше сложно, потому что, опять же, это дело да уже не правозащитников даже, поскольку это глобальная система, а все-таки это дело депутатов. Для этого их надо избирать, нормальных.
Слово «депутат» вообще такое довольно редко употребимое, да, в обиходе. А если... у депутата, то есть он обязан как-то отреагировать в какие-то сроки, вообще их, они как-то законом...
Вы понимаете, какая история? Нет таких сроков, потому что, когда писались эти законы, и вообще, в принципе, предполагается, что депутат кровно заинтересован в том, чтобы избиратели были о нем хорошего мнения. И поэтому именно ему никаких сроков не установлено. То есть он должен получить, грубо говоря, наказ избирателей, схватить его в зубы и с разбегу, значит, биться лбом, значит, о чиновничью стенку. Вот так это. Поэтому было бы странно устанавливать ему такие обязанности. Ну, к тому же депутат — это не орган власти, сам один депутат. Это все-таки Дума, орган власти. Вот у нее есть обязанность там, 30, через 30 дней отвечать, ну, как обычно. Вот. Но... Нет, ответственность депутата всегда одна. Ну, за исключением, конечно, случаев уголовной ответственности. Все остальное — это, значит, не переизбрание на следующий срок.
Ну, в общем, это все полностью на совести человека, которому пришло, например, заявление от жителя, да, ну, какая-то жалоба, да, и он должен отреагировать на эту жалобу, обязан или нет?
Да нет, тут даже не совесть, а как-то почему-то считают ошибочно, что демократия приводит к власти каких-то особых людей. Да нет, все таких же. Вопрос только в том, что они, конечно, пытаются решать свои какие-то вопросы, но если ты избран избирателями, ты так или иначе должен, чтобы остаться у власти, ты должен отдавать часть своего времени избирателям. Причем тут совесть? Это чистый обмен. То есть я остаюсь с мандатом, но и вы получаете от меня какую-то пользу. Вот смысл демократии в этом.
Мне кажется, сейчас вот я даже услышал такую горькую усмешку наших слушателей, да? Хотя вроде бы в одну сторону это все работает.
Вот. Нет, вопрос в том, что сколько там процентов 10, что ли, или 8 приходило на выборы районных депутатов, потому что люди считают, что они не нужны. А не нужны они просто потому, что сами избиратели на них плюнули давно. И на самом деле реальные депутаты, даже районные, могут навести приличный шорох и привести очень многое в порядок.
Но у вас есть... Ну, нет, у вас опыт, в общем, очень минимальный, насколько упомянули, да, работы с такими депутатами.
Да, очень немного, к сожалению. Вот. Дело в том, что если бы хотя бы, ну, там их не два на весь город, а было бы там по пять в каждом районе, хотя бы по пять, вот, все бы выглядело совсем иначе. И не надо было бы писать Твиттер, потому что шли бы официальные запросы от депутатов, которые теребили бы и прокуратуру, и прочее, и прочее. И ту же государственную жилищную инспекцию на уши поставили бы давно.
В общем, дадим советы нашим слушателям. Это, во-первых, надо выяснить, кто у вас муниципальный депутат,
да?
Районный депутат. Это можно посмотреть...
Ну, на сайте, во-первых...
Центральной избирательной комиссии?
Нет, зачем же так далеко-то? Нет, на сайте районной администрации, вот, там есть совет районных, ну, то есть подразделение, отдел совета районных депутатов, и там, значит, найти фамилии, округа и так далее. В конце концов, значит, если четко говорить, то можете брать любого депутата, потому что вот эти вот избирательные округа, они отнюдь не ограничивают сферу деятельности районного депутата. Его полномочия распространяются на весь район, независимо, из какого округа он там избран. Так что находите первого попавшегося и, значит, сделайте ему праздник, да, желательно коллективно, чтобы он уже почувствовал, что он избранник, а не просто так там сидит.
Ну, в общем, для того, чтобы повысить и самооценку и ему, и чтобы решить проблемы собственные. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы говорим о том, как жаловаться, куда жаловаться на проблемы, которые происходят в городе, на городские проблемы. В нашей программе «Городская среда» и наш эксперт сегодня, руководитель Центра защиты прав граждан Самарской области Андрей Морозов. Не переключайтесь, 98.2. Радио «Комсомольская правда».
Городская среда. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» Самара. С вами Антон Черепок. И сегодня мы говорим о том, как, куда жаловаться в нашем городе на коммунальные аварии, на бездействие чиновников, на бездействие управляющих компаний. Говорим об этом вместе с руководителем Центра защиты прав граждан Самарской области Андреем Морозовым. Итак, в прошлых частях программы мы вот перебрали самые такие основные болезненные моменты, на которые люди особенно остро реагируют. Если вы пропустили часть программы, то можете послушать подкаст на сайте radiokp.ru. Кроме того, есть мы и на других агрегаторах подкастов, там, например, Яндекс или Google. Итак, есть такое выражение «надо подать в суд». Да, и оно очень часто звучит обычно в соцсетях, что нужно в суд подать, подавай на это в суд, там, на этих, на этих, на этих. Но на самом деле, вот я по себе сужу, то, что если я захочу на кого-то подать в суд, то я понимаю, что моих юридических знаний не хватит для того, чтобы даже, ну, наверное, правильно составить исковое заявление, то есть этим нужно прям заниматься. Вот как подавать в суд и сколько это вообще стоит?
Вот, по поводу стоит не знаю, вот, потому что, ну, это зависит от человека, который... Ну, пошлину, если вы подаете, допустим, жалобу на управляющую компанию или на поставщика коммунальных услуг, то вы не платите пошлину, потому что у вас иск идет о защите прав потребителя, а они пошлинами не облагаются. Вот.
Уже это... хорошо.
Ради бога, да. Значит, соответственно, к сожалению, сейчас законодательство у нас, особенно подзаконные акты, вот эти все правила, про которые я вспоминал, они написаны таким образом, что там очень сложно разобраться. Есть подводные камни, есть где-то плюсы, минусы и так далее. И особенно подавая на в суд на крупных монополистов, либо получая от них иски всякие разные, то есть это поставщик газа, поставщик электроэнергии, поставщик тепла, вот это крупные компании, мусорный оператор, капитальный ремонт. Очень сложно, особенно с учетом того, что независимость судов у нас достаточно относительная, но это мое оценочное суждение, и они, сталкиваясь с такими крупными компаниями, с государственным интересом, грубо говоря, вот, они очень, суды очень осторожно действуют против них и пытаются, то есть выносят решение в пользу граждан обычно только если железная доказательная база там и так далее, все досудебные процедуры, все соблюдено. Я вот что в этом, значит, случае хочу сказать. Да, есть, соответственно, юристы, есть консультации, которые оказывают бесплатно, в том числе центр наш все это дело делает, пишет исковые заявления или отзывы, там, возражения и прочее. Ну и, собственно, не только суд, но и управление домом — это крайне сложная юридическая процедура, как это ни странно звучит, потому что очень многие не знают, то есть граждане не задумываются о том, что управляшка обязана, за что они платят, за что она должна делать, что не делает, как все это оформляется, как проводится собрание собственников и так далее. Здесь есть выход такой, то есть организоваться домом все-таки, и либо создать товарищество собственников жилья и в его правление назначить человека, ну, допустим, там, боевого пенсионера, там, который вникнет во все эти тонкости, наймет там где-то юриста или ему там доплачивать, вот, чтобы он занимался этими вопросами, в том числе ходил в суды в интересах, значит, собственников помещений в дома. Либо, если на это не хватает, то хотя бы создать совет многоквартирного дома. Это вещь, предусмотренная жилищным кодексом. Мало того, предусмотрена, она обязательная во всех домах, которые управляются управляющими компаниями. Но, к сожалению, очень мало где она есть на самом деле, а где есть, то обычно граждане и не знают об этом, и вообще эта история работает, значит, в пользу управляющей компании. Поэтому вот там нужно нанять профессионала, там не обязательно, чтобы это было с числа дома, но ему желательно доплачивать. У нас это очень редко встречается, но, поверьте, вы выиграете гораздо больше от того, что домом, за управлением дома начнет следить профессионал, который вникнет в десятки правил, приказов, как это, что должно быть и так далее, который будет знать, куда писать, как идти в суд, чем если вы будете в отдельности каждый бороться с этим.
Угу. А у совета дома тоже есть какие-то, ну, естественно, и права, и обязанности, и ответственность?
Права, ответственность у совета дома совершенно такая же, как у депутатов, только он очень близко к вам находится. То есть, если вас не устраивает совет дома, вы переизбираете его. Вы можете назначить, то есть, установить срок переизбрания ежегодно и, значит, контролировать эту историю. Он отчитывается. Полномочия его заключаются в том, что, когда появляется такой совет дома, только он может подписывать всякие акты выполненных работ и так далее. То есть то, что управляющая компания обычно приносит, подсовывает первой попавшейся, значит, бабушке, которую они давно, ну или там дедушке, или еще кому-то, или алкоголику какому-нибудь, которого они прикормили давно. И она подмахивает, не глядя, а потом вы в суд приходите, а у вас совета нет, а судья говорит, ну вот же подписано, как бы, все.
Ну просто любым жильцом.
Да. Вот, на самом деле это неправильно, но для того, чтобы это неправильно не работало, надо, чтобы был совет дома, где реально, ну, грубо говоря, вот пенсионер, допустим, силовик, где-то на пенсию выходит, там 45 лет, и он такой, значит, упертый рогами, боевой парень, все. Главное, задор и, значит, честность хотя бы относительная, чтобы он не перепродался, что называется. И дальше он уже очень быстро вникнет во все детали и, значит, испортит жизнь управляющей компании и, соответственно, улучшит жизнь вам, в вашем доме.
А бывает такое, что совет дома может оказаться неправым, например, по отношению управляющей компании?
Вот. Ну, бывает, конечно, когда люди забывают, что у управляшки есть не только права, ну, то есть не только обязанности, но и права, вот, и они слишком много пытаются возложить на управляющую. Но это очень редко, и уж в нашей ситуации это вообще никогда не срабатывает практически. Бывают случаи, когда совет дома перекидывается на сторону управляющей компании, или даже ТСЖ как-то работает против жильцов. К сожалению, люди почему-то не могут собраться переизбрать всю эту историю. Вот. Ну, такое. Это все зависит от активности людей в доме, конечно.
Ну, просто когда упомянули о том, что, ну, можно там скинуться, да, там, доплачивать еще кому-то, я думаю, что очень многие посмотрели в свои платежки, да, коммунальные, и возник вопрос, то есть еще кому-то платить, там, как бы, не слишком ли это много?
Ну, смотрите, просто сейчас получается, что есть там, допустим, так называемый договор управления многоквартирным домом, где написано, что и когда управляющая компания должна делать. И очень много из этого не делается обычно. Поэтому вы платите за воздух, вот. Но поскольку вы вам самим, то есть если вы не пенсионер, если вы не юрист, если вы работаете, у вас дети, вам абсолютно некогда этим заниматься. Но это же логично. Нужен какой-то профессионал, который вот будет только этим и заниматься, больше ничем. И за это получать какое-то вознаграждение. Естественно, вы можете найти энтузиаста, который будет делать это бесплатно, но он...
Вроде Андрея Морозова.
Но нет, я же получаю зарплату, между прочим, поэтому вот. И в доме. Но он сгорит просто, потому что, не получая никакого вознаграждения за свою работу, человек сгорает быстро. Это общеизвестно. Поэтому я считаю, что это вполне цивилизованный путь в существующем правовом регулировании, особенно в больших домах многоподъездных. Или в новых домах. Ну, наймите вы себе человека, который будет защищать именно ваши права, и который вы будете уверены, что если он только чуть-чуть дернется в сторону от ваших интересов, вы его тут же переизберете, выкинете и замените новым. И это будет работать.
Ну и, наверное, не стоит забывать про муниципальных депутатов.
Про депутатов обязательно, да. Потому что как только вы поймете, что ваш депутат ничего не делает, и вам захочется пойти на следующие выборы и проголосовать хотя бы против него. И это уже будет замечательно. Это будет большой шаг в сторону нормальной городской среды.
И развития гражданского общества.
Да.
Время нашей программы подходит к концу. Несколько советов гражданам, которые вот просто пишут в интернете, да, но слишком уповают на Твиттер. Как действовать, если вам что-то не нравится?
Ну, первое, это вы, конечно, можете позвонить по тем, ну, где-то что-то куда-то позвонить, но учтите, что если вы обращаетесь, допустим, звоните в любой из департаментов, ваш звонок вообще ничего не значит. Вот, то есть вы должны писать письменно, заказным письмом, Без уведомления, но заказным письмом, чтобы вы потом, если что, могли показать вот то, что я направляла, вот, значит, чек почты, вот отчет об отслеживании, вы это письмо получили тогда-то от меня. Без этого ничего не работает. Это прямо вот ко мне приходят люди, показывают, мы вот это вот относили, звонили и так далее. Да, я пишу, значит, прокуратуру, прокуратура отвечает, факт обращения не подтвердился. Вот и все на этом. В нашем государстве не наступил еще 21 век, поэтому пишите бумажки, к сожалению.
Ну вот на такой ноте мы закончим нашу программу. Напоминаю, что сегодня говорили о том, как жаловаться, кому жаловаться, как это делать правильно, вместе с нашим экспертом, руководителем Центра защиты прав граждан Самарской области Андреем Морозовым. Андрей, огромное спасибо за участие.
Антон, вам спасибо, да.
Городская среда.